Йога Васиштха, глава 6, история о манке.
Васиштха продолжил. О Рама, без желания и прекрас, свободный от умственных обусловленностей, иди к высшему состоянию, как сделал Манки. Твой предок Аджа пригласил меня как-то на религиозную церемонию. Когда я спустился с высоты, чтобы присутствовать там, я попал в густой лес, пыльный и жаркий. Пытаясь пройти через него, я услышал жалобы путника. Увы, как это солнце сжигает все, так плохое общество способствует только страданиям и грехам. Я пойду в деревню и отдохну там. Когда он был готов войти в следующую деревню, я сказал ему: «Добро пожаловать, странник, не нашедший верного пути. Ты не можешь найти вечного удовлетворения в этом месте, населенным только невежественными людьми. Как нельзя утолить жажду соленой водой, которая ее только усилит».
Стоп. Для садху важным является общество. Общество мудрых – одно из условий освобождения – садху-санга. Общение должно быть правильным, окружение должно быть правильным. Когда окружение и общение правильные, вы очищаетесь. Однако и вы сами должны в общении и в окружении занимать правильную позицию. Правильная позиция всегда – самая, чистое видение, самоконтроль чувств. Мало того, что внешнее окружение должно быть правильное, вы сами всегда в этом окружении должны быть в правильной позиции. Более того, ваша позиция даже важнее, чем окружение. Потому что если вы пребываете в чистом видении, даже если окружение не очень, вы будете прогрессировать в духовной жизни, вы будете очищаться. И наоборот. Даже если вокруг вас хорошее окружение, но ваше собственное видение не чисто, то вы будете видеть изъяны в чистом окружении. И вы будете вместо того, чтобы прогрессировать, очищаться, накапливать дурную карму, деградировать или стоять на месте. То есть собственное чистое видение не менее важно, чем хорошее окружение. И тантрийский путь – это парадоксальный путь. Он таков, что мы не полагаемся на то, что видит наш ум, на то, что мы думаем. Конечно, у нас есть критическое мышление, оно должно быть. Но мы прежде всего полагаемся на нашу способность трансформировать наш ум, трансформировать наше видение. Например, даже если мы что-то видим нечистым, то мы его очищаем, трансформируя наш ум в более чистое. В этом состоит принцип тантрийской самайи. Наша задача, утвердившись в чистой сатве, затем прийти к трансцендентной сатве. А чистая сатва означает, что мы пребываем в позитивном состоянии ума всегда. Трансцендентная сатва означает, мы пребываем в позитивном состоянии ума и в недвойственности. И чистое видение означает, мы соединяем трансцендентную сатву с любым восприятием, с любым актом познания, даже с любым раджасом и даже с любым тамасом. Мы всегда делаем главенство ищить трансцендентную сатву. Кто-то может спросить, а что такое трансцендентная сатва? Кто-то знает? Ну, то дело Канадха знает. Так.
Контакт с именно с трансцендентными объектами, то есть вот прибежище, ну, пятеричное прибежище, тройное прибежище, то есть будут карма санги, шива шакти, если получается.
Да, в относительном они выражают это так. А в более, в широком. Так, попробуйте.
Имеется в виду, что мы должны пребывать всегда в тончайшем осознавании своей природы.
Так.
Своего «я».
Так, да. А как оно называется?
Атман.
Ананда, атман, тепло. В общем, сатчитананда или турья. То есть, с точки зрения четырех состояний, это измерение турья. Так сказать, хранилище трансцендентной сатвы. Само измерение турья за пределами гун. Да.
То есть, быть в турье, это значит быть в трансцендентной сатве. Именно не в обычной сатве, а в трансцендентной.
Да. Это трансцендентная сатва за пределами трех гун. И она как бы и не сатва, и не тамас, и не раджас. То есть она полностью трансцендентна. Однако она светоносна, поэтому она тоже сатва. Потому что сатва означает сияние, лучезарность, ясный свет. Итак, мы должны быть в хорошем общении, в хорошем окружении. Йог — это тот, кто сам выбирает свое окружение, контролирует его. Если это он живет в миру. Ну, если вы живете в санге, понятно, вы не контролируете других, но вы его выбираете сами. Потому что оно более благоприятно. Второе. Вы сами в этом окружении несете ответственность за поддержание чистого видения. Один ситх общался с Дакини, и Дакини передавала ему учение. Она сказала так. Мы все живем, связанные с Амайей. И если у нас кто-то один духовно заболевает означает, имеет нечистые мысли, нарушает Амайю как-то, это духовное, то все начинают болеть. В духовном мире вот такие законы. Поэтому все несут ответственность за чистые мысли, чистое видение, правильное соблюдение Амайи. Потому что все духовно связаны, это как одно поле. Но когда все соблюдают самаю, имеют чистое видение, то тогда легко проникать в чистые опыты, легко получать достижения, легко проникать в чистые страны, легко получать единый вкус. Потому что это поле чистого видения всех питает и благословляет. Легко благословляться. Итак, правильное общение и наша правильная позиция в таком общении. Когда годами вы правильно общаетесь, это приносит результаты. Подобно тому, как плохое общение в плохой компании годами омрачает и приносит результаты в виде дурной судьбы и плохих перерождений в будущем, так и годами хорошее общение в хорошей компании с правильной установкой чистого видения – приносит хорошие результаты. Вы очищаете свою карму, очищаете свой ум, и в вас закрепляется способность к непрерывному чистому видению. Даже если вы не медитируете, не умеете концентрироваться, а просто поддерживаете правильное общение. То есть общение между двумя душами – это божественный дар, это благословленная возможность проявить свои самые высокие, самые чистые, самые лучшие качества. Очень важно именно так относиться к общению. Это ни в коем случае не эгоистичная потребность самовыражения и не поиск недостатков других. Прежде всего, для души это божественный дар. Это возможность давать даршан друг другу. Возможность получать даршан друг от друга. То есть благословляться через общение. Поэтому, когда мы общаемся, очень важно держаться чистой речи, чистых мыслей, обсуждать дхарму только должными словами. Все это принципы Винаи и дух Самаи. Это ведь не просто так. Это правила, с помощью которых мы идем к пробуждению. И вот такой дух, поддерживаемый, дух чистоты, со временем он накапливается. Дух чистоты – это и есть сатва. И сатва со временем накапливается. И когда она накапливается, мы сами становимся носители такой сатвы. и чистой обычной сатвы, и трансцендентной сатвы. Трансцендентная сатва накапливается в виде углубленного тонкого самосознания, самосознания недвойственности. Чистая сатва накапливается в виде раскрытия тонких контуров сознания, таких как чистота, красота, возвышенность, утонченность, гармония, любовь, сострадание, изысканность, гениальность, различные качества – все это раскрытие трансцендентной сатвы. Но чтобы трансцендентная и обычная сатва накапливалась, мы должны соблюдать принципы, мы должны четко держаться этих принципов. И не для других, а прежде всего для самих себя. Поскольку те энергии, которых мы держимся, те в нашей жизни и накапливаются. В этом смысл монашеской этики культуры карма-саньяси. И однажды их приняв, их надо держаться всю жизнь. В этом залог успеха в реализации. А если мы где-то забываем об этом, то вовремя возвращать себя. Самостоятельно возвращать. Поэтому есть такие понятия, как очищение самайи, практика очищения видения самскар-шудхи, когда то, что надо очистить, мы очищаем, чтобы вернуть себя в чистое видение. В мире есть чистые татвы и нечистые татвы. Верно, вы знаете. Нечистые татвы – это грубые татвы. Чистые татвы – это пять высших татв. Есть смешанные татвы. И мы телом и восприятием, умом живем в ашутха-атхе, нечистый пространственно-временной континуум. То есть вот это и есть сансара, авагаман, круг рождения, смерти, пхава-сагара, океан перерождений и становлений. Почему тут все так устроено? Почему есть страдания, старость, болезни, смерть, перерождение? Да потому что мы, как бы, как говорят, попали не в то место и не в то время. То есть есть другие миры, в которых все по-другому. И так не должно быть для нормальных душ. Это как вы попали на остров людоедов. Нечего спрашивать, почему тут все так несправедливо. Так вы сами высадились на этом острове. Так он всегда такой был и будет. То же самое и сансара. Поэтому святые говорят, к сансаре надо относиться как к земле людоедов, в которой вы попали, или как к полыхающей огненной яме. Не надо ей очаровываться, не надо в ней строить планы, не надо пытаться в ней самоутвердиться. Представьте, вы хотите самоутвердиться в пылающей огненной яме, да? Или попали на остров людоедов и хотите самоутвердиться. А там единственный способ самоутверждения – стать еще большим таким людоедом, да? Это все бессмысленно. Поэтому садху, поняв, куда он попал, не пытается самоутверждаться или извлекать какие-то чувственные наслаждения из этого мира. Все это считается заблуждающейся позицией. Но есть миры, в которых нет перерождения, нет страданий, нет закона кармы. Есть божественная игра, есть свобода от времени, пространства, причинности. Все пребывают в том или ином виде самадхи. Все пребывают в единстве с Богом. Это есть шудха-атхвы, чистые святые миры, состоящие из чистых татв. И попадание в те или иные миры обусловлено состоянием нашего ума. Поэтому мы должны поддерживать в себе состояние чистых татв и избегать состояния нечистых татв. Есть разные уровни сознания, из которых мир видится по-разному. И, наверное, вы тоже замечали у себя, что есть состояние, когда вы в чистом и возвышенном состоянии. Есть наоборот, когда вы в каком-то омраченном и нечистом состоянии. Вот это действие чистых, нечистых татв, действие сатвы и тамаса, а раджас между ними. Сатва все проявляет. Тамас все замедляет, всему препятствует и все подавляет. А раджас не имеет собственных качеств, но он может усиливать любую изгун. Он может усиливать как тамас, так и раджас. Считается, что Шива снаружи тамас, а внутри сатва. Ну, это видно по нему. Снаружи все вот эти пугающие атрибуты, отпугивающие мирского человека, тамасичные, а внутри чистый свет. То есть не приближайся ко мне, пока не зародишь достаточное чистое видение, чтобы на это все не обращать внимания. Таково его наставление внутреннее. Вишну, наоборот, считается. Снаружи сатва, внутри тамас. Ну, так говорится в Шива Пуране. Это означает, он имеет задачу по поддержанию мироздания, и он проявляет внешнюю сатву. А внутри он спокоен и инертен, подобен необъятной пустоте. Брахма снаружи раджас и внутри раджас. Его задача – все активировать, все усиливать. И вот наше правильное общение – это поддержание чистого состояния ума, чувств, эмоций и мышления. Поведение всегда и везде. Притом чистое относится не столько к внешнему, а сколько к внутренним установкам. Понимаете разницу? Чистое состояние относится к внутренним установкам чистоты в первую очередь, а во вторую очередь уже к поведению. Например, один человек может и пребывать в чистых одеждах, в чистом храме, и читать мантры, и поклоняться, но его ум может быть нечистым. Другой может быть в грязных одеждах и делать мясом поклонение даже Шивалингам, а его ум будет чистым, святым. Это как в рассказе про одного охотника, который не знал, как поклоняться лингаму. Там разложил кусочки мяса еще с большой преданностью. И брахман был в шоке. Пуджари в этом храме, кто таким образом, вообще диким способом поклоняется Шиве. Однако Шива принял такое поклонение, потому что его ум был в преданности, был чистым. То есть наше внутреннее чистое состояние важнее даже внешнего. И когда мы годами живем в чистых отношениях, в чистых состояниях и практикуем самодисциплину, чтобы не выпадать из чистых татв, наша внутренняя чистота нарастает, и наша способность очищать нечистое тоже возрастает. У вас постепенно появляются силы очищать нечистое. Как очищать нечистое? Например, вы можете выслушать человека, у которого нечистый ум, и передать ему более возвышенную волну сознания, так что его сознание изменится. Вы можете воспринять чисто чужие проявления негативных качеств с терпением, смирением и в чистоте, видя его потенциал и не омрачаясь. Когда ваша внутренняя чистота возрастает, это проявляется в виде чистых сновидений, чистого окружения, чистых знаков, чистых символов. И вы начинаете часто видеть опыты с чистыми существами, с богами, дакинями, в сновидениях, например. Происходят какие-то небольшие чудеса, и они связаны с тем, что ваша внутренняя чистота привлекает благодать, благословение от чистых существ, таких как боги, риши, ситхи. И вот из такого чистого состояния мы можем понимать, начинать понимать чистоту Брахмана. Поскольку Брахман, абсолют — это трансцендентная, запредельная чистота. Мы можем понимать чистоту святых и богов на алтаре. Мы начинаем понимать, так это же запредельная чистота. Все они пришли из чистых татв. Все они пребывают сейчас в чистых татвах. Когда такая наша внутренняя чистота возрастает, в нашем теле начинают открываться божества. Те энергии, которые раньше мы не чувствовали, не осознавали, они начинают пробуждаться. Чистота пяти элементов в нашем теле начинает открываться в виде пяти мудростей. Различные чистые тонкие состояния начинают распечатываться, раскупориваться в наших каналах. И мы начинаем скользить или парить в очень чистых, тонких, возвышенных состояниях созерцания. И то, что было ранее недоступно, мы начинаем понимать. О, вот о чем, оказывается, говорил гуру. Вот что такое созерцательные санкальпы. Вот о каком уровне вообще говорились тексты. Мы начинаем легко парить по созерцательным пространствам. Мы начинаем легко парить по созерцательным санкальпам. Легко удерживать недвойственное состояние. Легко освобождать. Мы понимаем, вот что такое аманаска, состояние не ума. Все это становится легко, естественно, потому что когда внутри нас раскрывается такая чистота.
Невежественные бродят бесцельно и выбирают неверные пути. Они не занимаются исследованием, наблюдением своей сущности, не отказывают себе в нехороших действиях. Они действуют, как машины. Лучше быть змеей в темной пещере, червем в камне или хромым оленем в пустынном мираже, чем оставаться в обществе невежественных людей. Их общество приводит к кратковременному удовольствию, но разрушает тебя. Оно ядовито. Когда я сказал это, он ответил: «Боже, кто ты? Ты сияешь, как император, хоть и не имеешь ничего. Ты отведал божественного нектара. Ты лишен всего и в то же время полностью наполнен. Что это у тебя за форма, о мудрый, которая кажется ничем и всем трансцендентальным, хоть и кажется существующей на земле? Ты свободен от желаний, надежд, и тем не менее кажется, что имеешь желания и надежды. В твоем сознании разные концепции и понятия возникают в соответствии с твоим собственным желанием, и вся Вселенная существует в тебе, как семя в плоде. Я — странник, мое имя — Манки. Я бродил повсюду и желаю вернуться в свою обитель, но у меня нет энергии для возвращения домой. Боже, великие располагают к себе с первого взгляда. Я чувствую, что не могу одолеть иллюзию этого мира. Молю тебя, просвети меня». Я ему сказал:
«Все мы идем, идущие по пути освобождения, желаем вернуться домой в свою истинную природу. Это понятие «домой» не означает рай на небесах. То есть оно не означает некое измерение, куда мы должны улететь, выйдя из тела в тонком теле. Это означает турья, четвертое состояние, то, которое превосходит три предыдущих – бодрствование, сон со сновидениями и сон без сновидений. Это измерение сознания, которое не находится где-либо географически. Это и есть та чистота, глубина, тонкая сущность внутреннего осознавания, которая нам всегда присуща. Тем не менее, она для нас недосягаема, потому что нам не хватает энергии. И это не только энергия кундалини, которая могла бы туда на время нас забросить, если мы ее пробудили. Не хватает также тонкой энергии саттвы, энергии заслуг. И что такое заслуги? Заслуги — это накопленная память о саттве, связь с отвечными мирами, хорошие впечатления, много-много хороших впечатлений. Например, если человек живет, накопив много негативных впечатлений с детства, у него будут детские психологические травмы, у него будет суженный кругозор, много страхов, много комплексов, которые затем ему всю жизнь надо будет мучительно преодолевать. Или духовную практику выполнять, или проходить сеансы психотерапевта, или как-то работать над собой. Все эти детские травмы будут сказываться на его дальнейшей всю жизнь, жизни в течение всей жизни. Это и есть недостаток заслуг. Но если он практикует, он может все это очистить и достичь даже освобождения. Если другой человек, родившись, имел хорошую карму с прошлой жизни, много хороших впечатлений, небесные измерения, святые измерения, способности. И он воспитывался в хорошей обстановке, у него было чистое воспитание, его ум будет не зашорен, свободен от фобий, комплексов и страхов, он будет контактировать с тонкими измерениями, ему все будет даваться легко. У него будут легко приходить медитативные опыты. Ему легко будет держаться чистого видения. Он не будет иметь той памяти, которая есть у первого человека. У него будет много сукрити, тонкой, чистой, хорошей памяти, заслуг, качеств и достоинств. И вот это сукрити и есть энергия, опираясь на которую мы достигаем тонких уровней сознания, идем к освобождению. И что делать, если сукрити недостаточно? Надо постоянно ее накапливать. Такое накопление происходит, когда мы накапливаем заслуги. В правильном состоянии ума делаем севу, делаем упасану, делаем внешние и внутренние подношения. Все это есть накопление сукрити. Поскольку этот мир живет по законам энергии, то даже если мы овладели абсолютным воззрением, освобождение не наступит, пока определенного уровня сукрити не накопится. Допустим, вы овладели воззрением Ахамбрахмасми. Но чтобы Ахамбрахмасми переросло в полноценное созерцание или в самадхи, или в сахаджа самадхи, нужен определенный уровень сукрити. И практика поведения заключается в том, чтобы накапливать этот уровень сукрити наряду с удержанием воззрения. Более того, если сукрити недостаточно, даже удерживать воззрение будет сложным. И вот накопление тонкой духовной заслуги сукрити и удержание воззрения и созерцания – это и есть движение по пути освобождения. Иногда на такое накопление – требуется не одна жизнь, если их мало, если сукрити мало, тонких духовных заслуг. Но иногда бывает, что если йогин овладел воззрением, созерцанием, и у него сильная гуру-йога, сильная вера в прибежище, и он усерден в своей садхане, то такая сукрити накапливается сама за счет веры, воззрения и садханы. Бывает такое парадоксальное. И он всю недостающую сукрити восполняет просто, опираясь на внутреннее понимание, внутреннюю преданность и самоотдачу. Поскольку истинная сукрити приходит в моменты благодати, нисхождения ануграха шакти, святого просветляющего импульса во время получения шакти-патха. И наша задача в относительном жить так, чтобы всегда накапливать такую сукрити. Когда вы делаете севу, то первая мысль должна быть «я служу Богу». А во вторую «какую именно мне делать севу, с кем мне ее делать, каковы ее будут плоды, результаты», ну и так далее. Если вы делаете севу, с мыслью «я служу Богу», ваша мысль «я служу Богу» будет сопровождать каждое ваше действие, и ваше сукрити будет накапливаться. Если же вы эту мысль забываете и делаете севу с какой-то более низкой мотивацией, например, я делаю эту севу, но мог бы делать другую получше. Или я делаю эту севу с этим человеком, а вот мог бы делать с тем. У него лучше получается, и мне бы было удобнее. Или я делаю эту севу, это не престижная сева. То есть много мыслей, сопровождающих севу. Но если главная мысль потеряна, от этого не будет такое уж накопление большой сукрити, большой заслуги. Возвышение сознания не будет происходить. Или я делаю севу, но я в каких-то нюансах, кто-то ее делает лучше меня, и мне это не нравится, я сосредотачиваюсь на этом, тогда тоже не будет приходить сукрити. Сукрити будет приходить, когда вы пребываете в умонастроении, я делаю ее для Бога, и прежде всего я в Боге в этот момент. Бог руководит мною в момент севы. А детали и нюансы не так уж важны. Вот если вы делаете севу, что-то там делается, и у вас такая мысль, а почему я? Как вы думаете, сукрити будет или нет? Мирская установка, то есть. Это значит... Лучше бы мне не делать севу, а пойти там поспать. Да? Это значит, где-то на тонком уровне не простроена ответственность, что сева – это моя заслуга, это моя личная ответственность, моя связь с Богом непосредственно. Что это я сам выбираю, я сам ее выбрал, я сам ее хочу делать. И это даже не способ оплатить свое проживание вашими. Или делать так, чтобы санга процветала. Все это относительные такие вещи. А это именно ответственность, когда я непосредственно прямо служу Богу тем, что я делаю. Вот тогда такая сукрити приходит. В сочетании с созерцанием и воззрением это то, что накапливает нашу внутреннюю благодать.
Я ему сказал: «О, странник, я Васишха, не бойся, воистину ты стоишь у дверей к освобождению. Ты искал общество человека, обладающего самоосознанием. Итак, ты почти достиг другого берега этого кажущегося мира. В твоем разуме возникло бесстрастие и спокойствие. Когда убираются покровы, скрывающий истину, истина сияет сама по себе. Молю тебя, скажи, что ты желаешь знать? Как ты предполагаешь разрушить кажущийся мир?» Манки сказал: «Боже, я искал по всем сторонам света того, кто мог бы развеять мои сомнения, но до сих пор не нашел такого человека. Сегодня в твоем обществе я получил высочайшее благословение, которое достается только самым удачливым людям. В этом мире все предметы рождаются и разрушаются, потому здесь бесконечно повторяется ощущение страдания. Все условия мира обязательно заканчиваются страданием, поэтому я считаю, что оно лучше, чем удовольствие, которое к нему приводит. Постоянно подвергаясь повторяющимся ощущениям удовольствия и боли, мой разум заполнился искаженными понятиями и не отражает внутренний свет просветленного разума».
Итак, разум заполнился искаженными понятиями и не отражает свет, внутренний свет просветленного сознания. Это происходит с каждой душой, когда она контактирует с тамасичными, раджасичными энергиями, и у нее недостаточно опыта, постепенно она теряет свое изначальное единство с Богом и становится отделенной. момент творения Вселенной, когда Вселенная творилась, произошла сегрегация душ. Не те ситхи, вечно освобожденные души, остались в высших измерениях. Души рангом пониже были увлечены динамикой развертывания трех гун и опустились в меры пониже. Наконец, души очень слабые были увлечены грубым развертыванием трех гун и опустились в нижние миры, став камнями, минералами, животными, насекомыми и растениями. Все это произошло по причине духовной опытности или неопытности тех или иных душ. И затем Вселенная начала свое новое существование. Отождествившись с игрой энергии трех гун, с чит-шакти-виласой, эти души начали приписывать игру энергии трех гун своей памяти и начали считать их своей сущностью. Изначально у них не было какой-либо памяти, но когда они отождествились с этими гунами, у них возникла идентичность и память в соответствии с содержанием этих гун. Садвичные души начали считать себя богами. И у них возникла память о том, что они были богами и жили в садвичных мирах. Поэтому они в этом мире в соответствии с законом кармы. Раджасичные души начали считать себя людьми. В соответствии с этим у них возникла память, как они перерождались, и они начали далее перерождаться. Ну, тамасичные души без варианта, они просто начали считать себя какими-то тамасичными существами. Растения, насекомые, деревья и так далее. Изначально это произошло по причине разных уровней сознания. Произошла сегрегация душ.
Можно ли сказать, что низкие души – это плоть мира?
Плоть мира, да. Потому что они пребывают в измерении Вишва. Большая часть их самоосознания в грубом материальном измерении. Например, питрисы считаются выше людей, потому что их самоосознание больше пребывает в тонком мире, в более свободном.
Связаны с скрытыми тенденциями, порожденными такой невежественной жизнью, мой разум ведет меня только к грешнему существованию и действиям. Так я трачу и теряю свои дни. Стремление к удовольствию никогда не может насытиться, никогда не находит удовлетворения. И хотя все его начинания заканчиваются неудачей, оно, стремление, не заканчивается само по себе. Осенью листья высыхают и опадают, но желания удовольствий нет.
Что такое удовольствие? Кто скажет? Удовольствие, стремление к удовольствию. Что вообще за этим лежит? Откуда вообще такое? Почему стремятся?
Удовольствие – это как бы испытание блаженства за счет накопленной заслуги своей. То есть это стремление пережить ананду источника, но опосредованно через объекты, потому что прямого переживания ананды нет.
Через чувственный объект.
Через чувственный объект, обусловленный.
Откуда оно возникает?
Это естественное стремление души к счастью, то есть к ананде. Но когда прямого видения, как бы переживания ананды нет, тогда ищутся какие-то внешние объекты, которые замещают ананду.
А почему душа естественно стремится к счастью, к ананде?
Так это ее природа, она же брахман, все есть брахман.
Так вот и казалось бы, если это ее природа, разве плохо стремиться к счастью, к своей природе, да? Разве плохие чувственные удовольствия, если душа стремится к своей же природе? Так, сейчас, Видитхар, по очереди.
А стремление к внешним объектам для удовлетворения желаний способствует только утверждению в восприятии внешней иллюзорной реальности. И удовлетворение в этот момент, оно не истинное, оно не полное, ограниченное, и душа только больше начинает страдать со временем и все сильнее углубляется в прокрытие, в майону, в иллюзию.
Да.
Ну, всякий внешний объект, он и удовольствие с ним связано, но имеет обратную сторону страдания. То есть почему не надо стремиться именно к чувственным удовольствиям? Потому что они обернутся страданием.
Так, а почему обернутся страданием?
Ну, потому что объект рано или поздно будет утрачен, либо будет утрачена способность испытывать удовольствие, связанное с этим объектом, либо сам объект уйдет.
Все верно, все верно. Еще? Уже сказали, да? Хорошо.
Качество, просто хотел сказать, уже низкое.
Да, то есть душа стремится испытать счастье брахмана в соответствии с теми васанами и самскарами, которые у нее накоплены. А накоплены они грубые. То есть она стремится испытать через грубые энергии тамасик, раджасик, майю. Через тамасичные и раджасичные васаны. Поэтому один тибетский садху, лама, даже сочинил такую песню, то ли какой-то, не помню, по-моему, даже Далай-лама, пятый, в средние века он жил, 1000 лет назад. Когда я думаю о медитации, меня тошнит от моего медитативного коврика. Но когда я думаю о веселье и наслаждениях, то я готов веселиться и наслаждаться целую ночь, напролет не смыкая глаз. То есть у каждой души есть такие тенденции. Когда надо практиковать что-то тонкое, медитировать, ей это хочется, как выразился один святой, как собаке жрать траву. А вот когда развлекаться что-то, а для нас сейчас развлечение, это раньше развлечения какие-то, гульба, танцы в ресторанах, езда на автомобилях и так далее. Сейчас это что-то повыше, может быть, там горы, воздух, Мальдивы, велосипед, а еще YouTube, там интернет, информация. Сейчас информационное, вот сейчас такие развлечения. Тем не менее, когда у души есть перспектива чувственных наслаждений, развлечений, она будет всю ночь с горящими глазами. А когда вопрос медитация, изучение философии, садхана, это всегда надо через силу перебарывать, если только душа не накопила очень много сукрити. Почему? Потому что для чувственных наслаждений уже васаны готовые, уже самскары созданы ранее, и мы им просто следуем, как плывем по течению. А для духовной практики, для тапаси и садханы васаны еще не подготовлены, самскары не созданы, и надо их создавать. А если они не созданы, то сразу практиковать – это как идти на воле против течения. Всегда надо себя преодолевать. То есть не было так, что вы сели в подмасу, начали делать пранаяму, и у вас такое удовольствие. То есть есть такие, кто есть удовольствие, но чаще всего нужна сильная воля. И даже если было удовольствие, через 4 часа оно пропадет куда-то. И вам придется уже тапас. Поэтому есть понимание, понятие тапас, аскеза, тапасия. То есть духовная жизнь – это не опора на васаны и самскары, и тамасичной, раджасичной майи, а аскеза. Постоянная дисциплина, преодоление где-то себя. Даже обычная сева, жизнь вашими, распорядок – это дисциплина. До тех пор, пока новые самскары не накопятся.
Гуруджи, но есть же удовольствие от тапаса даже, ну, более высокого как бы уровень.
Да.
То есть, когда ты прикладываешь усилия, и вот тот объект, который тебе приносит удовольствие, он не такой, скажем так, приходящий, что ли.
То да. Есть... Удовольствие от тапаса тоже есть. Более того, когда вы развиваетесь духовно, вы перестаете страдать от тапаса, перестаете считать тапас чем-то таким, вам тапас в радость. Поэтому на самом деле вот истинные святые аскезы, они живут, кажется, в тапасе, на самом деле они пребывают в ананде и в счастье. Наступает такой момент, когда 10 часов медитации вам в счастье, в радость. Сложная техническая практика в радость. Мауна целый год или 3 года – просто экстаз, блаженство. Вот. когда все, распорядок садханы, тапасья, мантра, джапа, все в счастье и радость. Если у вас накоплено достаточно самскар, достаточно духовной сукрити. Созерцание без отвлечений – тоже счастье и радость. Удержание санкальпы, удержание атмавичары, ежедневная джапа, ежедневная сандхья. Все это становится в радость, когда у нас накоплено духовных самскар достаточно. Самое сложное, когда сева в радость. Это значит, в повседневной жизни мы, не получая никакого удовольствия от эго, получаем счастье и радость от возможности служить, быть сопричастным божественной ануграхе.
Ну вот я бы не сказал, что это самое сложное на самом деле. Вот, например, для меня философию изучать там или гораздо труднее, чем вот севу делать там или какие-то вещи.
Да, это особенности, потому что у вас такая прокрити конституция, а другого наоборот. Я же знаю, общаюсь с людьми. Они мне сами все рассказывают. То есть есть люди, для которых философия — это просто наслаждение, а сева — это просто стена, которую они буравить пытаются. Это потому, что у вас накоплены разные самскары.
Даже имеющий многие благословения и наслаждающийся богатством приходит к жалкому существованию. Такое богатство часто является для беспечного приманкой в яме страдания. Из-за того, что мое сердце загрязнено грешными тенденциями и беспокойством, мудрый, видя, что я интересуюсь только удовлетворением чувств, не обращает на меня внимания. Несмотря на все это, мой разум по-прежнему следует разрушительным путем, потому что еще не встретил свою смерть. Тьма моего невежества, в котором обитает чувство эго, не была разогнана лунным светом изучения Писаний и обществом просветленных людей. Слон невежества во мне не повстречал еще льва познания.
Стоп. Как красиво сказано, да? Слон невежества во мне еще не повстречал льва познания. Лев познания должен напасть на этого слона и разодрать его в клочья. Лев джняны. Поэтому говорят святых, что они рычат подобно льву. Лев – символ царственной просветленной мудрости в этом смысле. Слон – символ эгоизма, символ тяжеловесного ума, который, разогнавшись, может быть даже очень буйным или опасным. Но когда слон встречается со львом мудрости, лев его разрывает в клочья. И Манки говорит, что еще я не повстречал вот слона его ума, такого льва внутри. И для нас такой лев, он должен быть выращен. Такой лев, мы должны получить этого льва севой, садханой, сватхьяей, тапасьей, созерцанием, утверждением во зрении, джапой. И постепенно этот лев вырастает. И сначала он маленький такой львенок, и он не может слона эгоизма разорвать и даже напугать. Он только с мелкими какими-то животными может справляться. Он как кошка вначале. Небольшой лев, львенок. Затем, когда он вырастает, он может обратить в бегство нашего слона эгоизма, потому что он становится сильным и могучим. Поэтому о естественном осознавании говорят, что оно подобно тысяче золотых львов. То есть это метафора, которая говорит, что это очень чистое, сияющее, очень мощное и царственное, независимое, свободное. Это символ естественного осознавания, сахаджи.
Трава моей кармы не встретила огонь разрушения. Солнце самоосознания не зашло во мне, чтобы разогнать тьму обусловленности разума. О мудрый, то, что я умом понимаю как несуществующее, все еще кажется мне реальной сущностью или субстанцией. Меня пожирают чувства. Даже знание Писаний, как мне кажется, только покрывает истину еще одним покровом вместо того, чтобы помочь развеять уже существующие.
Стоп. Здесь говорится, то, что является несуществующим, кажется мне существующим. Вот еще раз прочитайте эту строчку.
О мудрый, то, что я умом понимаю, как несуществующее, все еще кажется мне реальной сущностью или субстанцией.
Мы умом можем понимать, изучая философию Веданты, Брахман Сат Джагат Митхья. Брахман реален, Вселенная нереальна на уровне воззрения. Но уму все равно Вселенная кажется существующим. Недостатки других кажутся существующими. Слова других кажутся реальными. События и поступки влияют на нас, кажутся существующими. Наши собственные действия кажутся существующими, поэтому мы подвержены причинно-следственным связям, законам кармы. Наши действия дают карма-бхалы, результаты. Материальные объекты кажутся существующим. Наполнение нашего ума, эмоции и мысли, тонкие образы тоже нам кажутся существующими, и мы искушаемся ими, поддаемся или опираемся на них, признаем их самобытие. Почему же они кажутся существующими, хотя мы знаем учение философии Адвайта Веданты? Карма. У нас не хватает вайраги. Мы втягиваемся в оценки, восприятия и выносим суждения по поводу всего существующего. Мы привязываемся к восприятиям. Но почему не хватает вайраги? Отсутствие вайраги – это следствие недостатка вивеки. Вивека означает распознавать за всем видимым Брахмана, единое пространство чистого осознавания, а на то, что несуществующее, не обращать внимания, не выносить оценок, суждения, не рефлексировать, не признавать самобытие. Вивека и вайраги, сочетаясь вместе, дают нам возможность видеть пустотность всех явлений, внутренних и внешних, отсутствие их самобытия. Видеть игровой характер всех явлений, как игру энергии, не более. Видеть чистоту всех явлений и видеть их нераздельность со своим собственным сознанием. Когда мы это видим, кажущийся мир больше начинает утрачивать власть над нами. Акт внимания вызывает к жизни то или иное восприятие и обуславливает влияние его на нас. Чему мы уделяем внимание, то и усиливается, то и на нас влияет. Когда мы уделяем внимание майе, сансаре, она на нас влияет. Когда мы уделяем внимание брахману, влияние майи уменьшается. А благословляющее влияние брахману тоже усиливается. Есть только проблема. Уделять внимание майе так легко, уделять внимание брахману так сложно. Например, вы читаете брахма-мантру, делаете садхану брахма-мантры, уделяете внимание брахману. Практикуете йогу Дататрея, уделяете внимание брахману. Постепенно у вас возникает вайрагья и вивека.
Так, я осажден собственным невежеством и непониманием. Васишха ответил. Ощущения, размышления, поддержание понятий и так далее, умственные ограничения и воображение не имеют смысла и приводят только к стрессам. Все страдания и несчастья в жизни основаны и существуют на мыслях и на ощущениях чувств. Путь жизни или сансары запутанный и трудный для того, кем управляют психологические обусловленности или скрытые тенденции. Для просветленного же сансара исчезает вместе с прекращением его умственных ограничений. Нет ничего, кроме чистого сознания, как нет ничего, кроме чистой пустоты в пространстве. То, что есть что-то ощущающее вне чистого сознания, это невежество, чье продолжение есть кажущийся мир, сансара. то, что возникает в отсутствии наблюдения, пропадает от света наблюдения. Также фальшивое ощущение себя, которое есть только отражение истинного сознания, пропадает, когда исследуется его истинная природа. Разделение, созданное материальным сознанием, прекращается, когда возникает осознание неделимости сознания. Горшки не существуют независимо от глины, потому что они являются видоизменением глины.
Стоп. Как все горшки являются видоизменением глины, как все украшения, золото, драгоценности являются видоизменениями одного золота, так все явления в природе, в сансаре, во Вселенной являются видоизменениями одного сознания. Когда мы распознаем это сознание, видоизменения в виде имен и форм больше нас не впечатляют и не интересуют. У нас утрачивает рефлексия и интерес по поводу них, но возникает большой интерес по поводу их источника, откуда они появляются. Вопрос был?
Ну, то есть, как бы ключевая причина этого вот отсутствия вивеки и вайраги получается вот ахам-дыхасми, это идентификация ложная.
Ну, если под ахам-дыхасми подразумевать все пять тел, да.
Не только физически. Пять оболочек, да.
Пять оболочек, да.
То есть как только ты понял, что ты не они, то сразу возникает, ну, начинает возникать вивека и вайраги постепенно развиваться, и через них вот мумукшут получается.
Вивека и вайрагия, показатель вивека и вайрагии – способность пребывать в безоценочном, безрефлексивном, неумственном состоянии осознанности, аманаске. И сахаджа – это всегда аманаска. Это неумственное состояние сознания, не связанное с умом или мыслями, не связанное с рефлексиями и внутренними интерпретациями. Когда вы глубоко направили свой ум вне ум, и осознавание вне ума направлено на свою природу «я есть», и в этой природе «я есть» и следуется брахман. Это суть атмавичары и суть брахмавичары. И когда вы пребываете в безрефлексивном, безвыборочном, безоценочном, неконцептуальном измерении, то естественная природа ума, как брахман, открывается сама собой. И что бы вы ни увидели, изумительное, что бы вы ни услышали, вас это не впечатляет, не вызывает рефлексии, не создает кармы, не создает связи. Например, вы идете в созерцании и видите, к вам кот подходит и заговаривает человеческим языком. Но у вас по этому поводу не возникает ни удивления, ни оценок. Максимум, что вы можете подумать, ну, в брахмане всякое бывает. Идете дальше. Вас это больше не заботит. Вы понимаете, да, это феномен сансары. Все это феномены сансары. Это не стоит того, чтобы уделять этому внимание, потому что я стремлюсь к нирване. И моя задача не отвлекаться от нирваны. Не уделять внимания феноменам сансары. И когда мы не уделяем внимания феноменам сансары снаружи или внутри, то сам процесс неуделения внимания освобождает их. Они пришли и ушли. Поэтому это называется самоосвобождение, викальпакшая. Один монах в Индии занимался практикой созерцания в ходьбе, очень сосредоточенно, он тренировался во внимательности. И затем какой-то дух, он жил в горах, решил его испытать или помешать, и сбросил большой валун, и он с грохотом упал позади него. Но монах был в большом сосредоточении, внимательности, и даже не обернулся посмотреть. И он подумал, ну не на меня же упал. Нет, ну все нормально. И пошел дальше. Для него было гораздо важнее сохранить его внимательность, его атмавичару, чем обращать внимание на феномены сансары. Когда мы меньше обращаем внимание на феномены сансары, самоосвобождение происходит легко. Мы становимся легким человеком, легким садху. Нам легко принять многие вещи, легко отпустить многие вещи, и мы никогда не теряем внутреннюю суть атмана, внутреннюю суть осознавания. Самоосвобождение происходит само собой. Мы не цепляемся ни за что, мы не придаем ничему значения. Обычно, когда что-то в нашей жизни происходит, у нас поднимается буря эмоций, гамма чувств, оценок и рефлексии. Это может занимать полдня или целый день. Мы придаем этому значение. А почему? Потому что мы не заняты исследованием Брахмана. Потому что мы не поглощены исследованием Брахмана, как тот монах. Если бы позади вас упал большой валун, это было бы событие на 2 дня ваших рефлексий, да? Но если вы поглощены исследованием Брахмана, это не событие. Ну, там что-то упало. Вы настолько поглощены, вы настолько пребываете в трансцендентном, что вы легко относитесь к этому, у вас не возникает рефлексий. Поэтому святые говорят, не порождай измышлений, не порождай оценок и суждений, а если уж породил, то не привязывайся к ним. Ум может, не может без оценок и суждений и измышлений, но, по крайней мере, мы не привязаны к нему. Мы говорим, ум, ты как хочешь, ты сам по себе, а я в природе, я пребываю в самоосвобожденном воззрении и созерцании. И тогда ум, видя вашу четкую позицию, думает, ну ладно, я тоже буду. Он сдается, он далеко не уходит.
Объекты – тоже сознание. Они не отличны от него, как объекты осознания. То, что известно посредством знания, не отлично от самого знания. Неизвестное – неизвестно. Сознание является общим знаменателем субъекта, объекта и процесса осознания объекта субъектом. Поэтому нет ничего иного, кроме знания или осознания. Если бы это было по-другому, здесь не было бы понимания, осознавания, потому что невозможно взаимодействие между двумя совершенно различными субстанциями, потому что даже дерево и камень имеют единую сущность, как сознание. В ином случае их невозможно было бы понять.
Стоп. Как дерево и камень могут иметь единую сущность, как сознание. Дело в том, что в нашем восприятии дерево – это дерево, камень – это камень, и они никогда не могут… Дерево никогда не может стать деревом, камень – камнем. У нас есть знания о субстанциях, об эволюции, о разных существах. Мы слишком много знаем, и в нашем восприятии это несовместимо. Но с точки зрения джняни, дерево и камень состоят из одной субстанции. Это не разные субстанции. Пример какой? Если дерево нарисовано в компьютерной графике, в виртуальном мире, и камень нарисован в виртуальном мире, разве они разные? Это та же самая компьютерная графика, это те же самые биты и байты информации, точки на экране, не более. И они из одной субстанции. Они только кажутся разными по свойствам. А сущность их субстанции одна и та же. Или другой пример. Дерево в сновидении, камень в сновидении. Все, оба они состоят из ума, тонкого ума сновидящего. И нигде, как кроме ума сновидящего, не существует. То же самое этот пример можно привнести к восприятию внешней реальности. Вопрос.
Гуруджи, то есть вот суть заслуги, она нужна только для того, чтобы вот это видение получить и держаться его. То есть за счет вот пуньи, за счет сатвы, возможно такое видение как бы раскрыть и удерживать. Собственно, для этого заслуга и нужна. Больше для, ни для чего она не нужна, вот с точки зрения, если
пути. Да. Заслуги нужны, чтобы раскрыть, иметь возможность раскрыть трансцендентное. Когда трансцендентное раскрывается, и заслуги, и грехи сгорают. И заслуги, и грехи сгорают трансцендентным. Заслуги сами по себе не имеют ценности, кроме как прийти к божественному осознаванию. Если мы цепляемся за заслуги, то то сатва становится препятствием, и тогда создается причина для рождения сансарным божеством. Иногда, если у ученика есть привязанность к сатве, то гуру ему дает какое-то наставление, чтобы эту привязанность тоже убрать, если он не способен отрешиться от сатвы ради трансцендентного.
Все, что есть в этом мире, является чистым сознанием. Хотя объекты, как дерево и воск, могут показаться различными, они не отличаются с точки зрения наблюдателя, потому что тот же наблюдатель наблюдает и то, и другое, являясь сознанием. Чувство эго, воспринимающее разнообразие, является создателем разделения. Оно связывает, и его прекращение есть освобождение.
Ooh.